Когда Куницер повернулся, никого в кабинете уже не было. Солнечное пятнышко исчезло, и складки сталинского бархата свисали незыблемо. Он взял со стола сильную лупу и уставился на мух в стеклянном ящичке. Они действительно были красивы. Тигрины расцветки тела, искрящиеся крылышки, выпуклые глазки, как осколки смарагда. Девушка исчезла. Ничего не было. Она появилась, оставила мух и растворилась в бархате. Ничего не было. Он бросился вон, пролетел по лестнице вниз и увидел ее в огромном пустом вестибюле. «Инна!» — хотел был он крикнуть уже. «Нинна, Марина, вернись, не уходи никогда, ты мое спасение!» Но тут заметил рядом с ней давешнего гардеробщика. Брюзгливый вельможно, опустив углы губ, гардеробщик что-то говорил девушке, что-то втолковывал ей, как бы поучал, как бы корил. Она зябко поеживалась, влезая в свою болонью, и вдруг рванулась, побежала прочь с закинутым лицом, простучала каблучками по паркету и скрылась теперь уж совсем. Итальянские туфли по 60 рублей, а получает она 80. Вот загадка этих маленьких лаборанток. Получают 80, а туфельки покупают за 60. Одна из главных московских тайн. «Ишь ты!» — побежала, игриво кашлянув, сказал Куницер новому гардеробщику. Ему почему-то захотелось скрыть от него свой порыв, свою странную тревогу, и показать как раз наоборот, что он свой, лояльный, благонамеренно предлуговатый. Никакой, мол, не интеллектуал, а свой, свой! И о девчонках можно потолковать, и о ледовых рыцарях, и о... «Вы почему не на рабочем месте, молодой человек?» — раздельно и с явной угрозой спросил гардеробщик. Куницер оторопил. Никто в их шараге не смог бы так спросить. Такого тона он не мог даже вообразить ни у шефа, ни у начальника первого отдела. Тем временем маленькие горячие глазки обыскивали Куницера. Быстро ощупали лицо, обыскали пиджак, брюки и туфли, в беглом досмотре пробежались по карманам и остановились там, где лежала записная книжка Куницера со всеми его адресочками, телефончиками, со стежком и с формулой, записанной в сортире, с формулой, у которой были контуры птицы, с контурами гениальной формулы. «Спички есть?» — растерянно спросил Аристарх Аполлинарич. Гардеробщик, довольный его унижением, взялся за газету со словами. — Да, дисциплинка тут явно хромает. Тот яркий, плотный снег и солнце в коридорах, пустой урок, пинок, эй, только фон Штейнбок, иди, тебя там ждут под теми, что не пьют, горняк, моряк, доярка, и Ваня Вертухай. И черное пятно на солнечном снегу. Машина марки «М», иди быстрее, Толик. Машина, видишь, ждет. А Сидоров прыщавый и гнилозубый все прыгал по партам на манер читы. С диким воплем зачесался. Дядя, непременно быть беде. Пока и он не затих, глядя вслед уходящему в глубину коридоров он Штейнбуку. А Куницер повел себя крайне странно. Он подошел к гардеробщику и вырвал у него из рук газету. — Я вам не молодой человек, а заведующий лабораторией номер 4! — донесся до него его собственный голос, звенящий, право же, неподдельным возмущением. — Я доктор наук, член-корреспондент Академии, гонорис кауза Оксфордского университета. Заместитель председателя месткома, кандидат в члены партии, член ученого совета. И не ваше дело судить о дисциплине в нашей шараге. Выпалив все это, Куницер заметил, что гардеробщик стоит на вытяжку с почти закрытыми глазами и подрагивающим пятнистым зубом. — И не смейте читать газеты в служебное время! — рявкнул обладатель стольких титулов. — Что ж мне делать, если уж все повесились? Гардеробщик, тяжко дыша, извлек огромный носовой платок, слегка заскорузлый по краям, и прикрыл им свой рот. «Следите за пальто!» — скомандовал Куницер. «Бдительно и четко охраняйте собственность личного состава. Ясно? Так точно. Но по карманам не рыскать. Понятно? Так точно».
«А не спросить ли мне его фамилию?» — подумал Куницер. «Ведь я же помню ту фамилию, да и морду помню. Я его узнал. Нет-нет, это уж много для сегодняшнего дня, а до вечера еще далеко. Это не тот. Тот сейчас должно быть в генеральском чине. Он не может быть в гардеробной. Конечно, этот один из них, один из той сталинской мрази, их вокруг тысячи заплечных дел мастеров, заплечного дела профессор на заслуженном отдыхе».
Куницера вдруг замутило, то ли еще с похмелья, то ли от годливости, и он еле успел дойти до туалета и запереться в кабинке. Боже, боже! Есть ли конец одиночеству? Ведь даже тогда, в ту весну, когда Невская слякоть просачивала сквозь стертые подошвы, в ту 24-ю весну жизни, когда романтическим анонистом я бродил среди молчащих памятников Серебряного века и читал призывы вступать в ряды доноров и думал о донорах Будапешта, даже тогда, безденежный и брошенный в ночь наводнения на Аптекарском острове, я был не одинок и чувствовал за своей спиной мать Европу, и она не оставляла меня, юношу-европейца, и была она ночная, велика и молчала. Где ты? Пока почтенного членкора выворачивала, из записной его книжки в голову просочила заветная формула, а из головы спроецировалась на кафель и теперь дрожала на нем, массивная и крутобедрая, то ли индюк, то ли птица феникс. Куницер выскочил из туалета, таща ее за хвост. Она покряхтывала, пока он несся по коридору в свою лабораторию. Встречные шарахались. — Осторожнее, братцы! Гений летит! Наверное, новую формулу тащит в свой гадюшник. Так он и ввалился в лабораторию. Ребята его, ошалевшие от преферанса, козла, морского боя и литературные газеты, расхохотались. Опять молчив с новой птичкой. Что-то в лаборатории шипело. То ли лазеры работали, то ли жарилась колбаса, сказать трудно. Не глядя на халтурщиков, Кун начал перерисовывать свою формулу на доску. Теперь он уже не стыдился за нее, потому что хвост ее уже не напоминал размочаленный веник, а торчал в северо-восточный угол доски, как фаллос на полувзводе. Через полчаса добрая душа, кто-то сунул ему бутылку пива. Формула, стальная птица, усмиренная, уже дрожала на доске, чуть-чуть позванивая перьями, слегка кося на всю банду агатовым глазом. Клокоча пивом, Кун отлакировал ей копытца, отошел в сторону и сел в углу на ящик. Халтурщики приступили к обсуждению. В лаборатории разрывался телефон. Должно быть, Министерство обороны уж пронюхало об открытии. Никто, однако, трубки не снимал, сами приползут, если надо. — Алло, чиф, а может, ей под задницу дулю подвесить? — донес до Куна голос любимого ученика, нахального Маломедова. — Руки оторву! — рявкнул Кун и то ли заснул, то ли потерял сознание. Словом, отключился. Очнулся я на улице. Мимо стайками бежали лаборантки, машинистки, ассистентки, невинные жертвы столицы. Пахло снегом, как на горном перевале. Реклама ВДНХ шипела над перекрестком своим раскаленным аргоном. Из Шереметьевского аэропорта под эскортом грязных самосвалов катила дипломатическая импала. На заднем сиденье клевал носом, как всегда, бухой мой кореш, профессор-криминолог Патрик Тандерджет. Я подходил к метро. В метро. Гул, шлепанье подошв, брехня, смех, лай, смехолай. Голос книготорговца. Новая происка мирового сионизма. Естественно, первый покупатель еврей. Советский еврей. умный, усталый, хитрющий, трудящийся еврей. Умный, усталый, хитрющий, патриотически настроенный, трудящийся еврей, специалист по космосу, по скрипке, по экономике, секретнейший по шахматам, тренер коренного населения.